В эфире с Александром Прудников Игорь из Подольска, Арбалетная поляна. Вот. Годик мы с ним не виделись.
Меньше.
Меньше года, да?
В сентябре я был в гостях.
Вот, в сентябре. Ну, неважно.
Ну, вот. Полгода.
Много накопилось, много роликов пересмотрено, много чего произошло.
Много, да, действительно.
Вот. Саш, ну, начну с чего? Спасибо за возможность встретиться, обменяться новостями. Вот огромное тебе спасибо. Человеческое, да. Все друзья мои спрашивали, поедешь, не поедешь. Я говорю, обязательно поеду, обязательно. Вот. Саш поддержал в интернете, все, встретились. Вот, сейчас я тебе скажу комплимент, но он тебя не испортит. Вот. Значит, я тут анализировал тебя как боухантера, как личность, твою деятельность. Вот, и знаешь, что обнаружил? Вот ты себя стал представлять какую-то ось, вокруг которой стал крутиться луч на арбалетный мир. Вот России и Америки, может быть, вот Европы, не знаю пока про это, но вот Россия, Америки точно.
Русскоязычный.
Вот, русскоязычный, да.
Ну,
вот.
Я прям...
Огромное тебе спасибо, да, вот двигаешься в нужном направлении, спасибо, что ты есть. Вот, значит, смотри, сегодня ты раздавал подарки, вот, а я сегодня хочу тебе подарить подарок сам. Смотри.
Спасибо большое.
Это олень, как ты видишь.
Да, кто нас слушает, не видит, да, это олень.
Это олень. Он может висеть в машине.
Да, да, да.
Вот.
Интересно, это белохвостый олень все-таки или.
Вот не знаю. Хвост не предусмотрен.
Но он в шарфике.
В шарфике для тепла.
Я уже прям чувствую, что у меня жена, она у меня украдет это.
Да?
Да, да. У меня в машине висит амулет. Не знаю, на удачу еще что-то. Это лапка кролика, которую я добыл в Вирджинии. Перо рябчика, которое я добыл на Аляске, с луком. Тоже. Ага. Ну, кролик с арбалетом. И они, значит, такой тесемочкой желтенькой перевязаны, и петелечка, и у меня висит. Выглядит очень ужасно, потому что я как-то раз запустил свою собаку лабрадора на переднее сиденье, и она пожамкала, все обслюнявила, похрустела, но до сих пор висит. Потому что. А вот теперь скорее попробуй, но есть вероятность, что жена все-таки у меня эту милоту эту украдет.
Ну,
спасибо.
Посмотрим, расскажешь тогда. Да. Значит, назначение спасибо. Этого оленя.
У него есть предыстория?
Да. Предыстория, он найден мною целенаправленно, ага. Именно как олень, и вот таких габаритов, и именно с липучкой в машину. Потому что знаю, что человек, охотящийся на оленей, постоянно про них думает.
Да-да-да.
Вот, и он у тебя будет на глазах. Вот. Это как бы на...
Тогда не будут жене отдавать. Пусть она завидует. Ну,
амулет для привлечения удачи, скажем так.
Вот. Я признателен.
Вот. Кто-то мне посоветовал сделать в нем приспособление, в нем внутри, тупо дырку, вот, и стрелы смазывать запахом оленя. Не знаю, как это будет работать.
Ну, в таком случае жена точно его не будет у меня отбирать.
Вот. Ну и как привет из России.
Да, спасибо большое. Еще он голубоглазый. Прям классический я.
Вот, хотел спросить. Вот перевозка добытых оленей или кабанов в машине, вот как удобнее, головой наружу или задней частью наружу, как местное население смотрит на них, не замечает?
Мы можем, да, поговорить, потому что есть несколько аспектов перевозки. Есть этичный, как правильно, этичный, этический. То есть вопрос, чтобы не задеть чувства не охотников. Потому что иной раз перевозка оленя, с которого еще капает кровь и свешен, вывалился язык.
Для непосвященных, как
да,
минимум,
это их может расстроить,
как максимум
расчаровать.
Шок.
Да-да-да, то есть это раз, то есть лучше скрыть. И у меня Toyota типа Хайлюкса с открытым кузовом. У меня нет вариантов как-то там что-то скрывать, она довольно высокая, и другие автомобилисты не видят этого.
Ну, совершенно нормально.
Если я заезжаю на заправку и там, значит, по пути домой. Такое редко бывает, вообще стараюсь этого не делать. Но вот в этот раз у меня было такое. Я заехал на заправку по пути домой уже с добытым оленем. То я становлюсь рядом с тем насосом, рядом с той, как сказать, станцией.
Колодкой.
Да. Где никого нет и, возможно, в самом дальней стороне. Или еще что-то. Как-то подсознательно я выбираю вот такое. Если я заехал... Я задержался, я еду домой, я знаю, что жена планировала ужин, там приготовила и ждет, а я разделывал оленя, соответственно, я задержался, и мне надо заехать в магазин купить цветов, что прям, ну, обязательно.
Это святое, этому, да, да, да.
Этому мы много тоже разговоров посвящали в других видео и в других подкастах. Ну, так вот, я заезжаю на парковку магазина, я припаркуюсь, ну, максимально далеко, в каком-то самом темном углу, чтобы никто не увидел, что у меня там внутри. Потому что зачем, опять же, лишний раз кого-то расстраивать? А когда речь идет о потенциальном распространении заболеваний, что тоже вот сейчас в Америке с каждым сезоном, скажем, чуть не с каждым месяцем, по штатам, по кругам внутри штатов расползается заболевание. Это такой хронический энцефалит. То есть неизлечимое на сегодняшний день заболевание. Оно только передается от оленей к оленям, то есть подвержены лоси, белохвостые олени, карибу, это северный олень, такой же, как здесь. Вот. И на сегодняшний день нет лекарства, смертельное, 100% смертельное заболевание.
Но локализуют как-то?
Вот стараются как раз вот, как правило, первая реакция властей, если появился случай, зафиксированный вот этого заболевания в новом штате, то этот округ, то есть каждый штат определенный округа, то есть небольшие регионы, этот округ, где выявлено новое первое заболевание, и буфер из соседних округов обозначается зоной контроля этого конкретного заболевания. Mm-hmm. И правила, соответственно, выходят. Как правило, это если ты добыл в этом буфере или в этой зоне оленя, то ты не можешь вывозить тушу целиком, ты можешь с кости снять и мясо вывести. Но кости, потому что вот это заболевание, оно распространяется, самая высокая концентрация в мозге и в костном мозге, то есть в мозге в голове и в костном мозге. Чтобы предотвратить распространение, введены тоже, и там уже четкие ограничения. Вот как я сказал, либо с кости снять, либо вот я знаю, что в Канаде, что же это потенциально есть, по-моему, уже даже есть. Угу. Туда, если ты трофей везешь, то ты не можешь голову целиком, ты должен отпилить рога. Тебе разрешают кусочек, маленький кусочек черепа, чтобы рога не развалились, да?
Ну да.
А все остальное, вот мне ко мне приезжали раньше с Канады, они болгарку брали, и вот только так вот. Без болгарки они ко мне не ездили, короче.
Понятно. Ну, то есть, что поделать, как-то выходит из положения, правильно, да, да. Правильно. Есть предложение по перевозке животных.
Так.
Вот, опыт Чукотки. Вот. Ну, на самом деле, анекдот. Вот. Ну, с другой стороны, старые охотники такое видели и испытывали. Чукча сначала пугает медведя и начинает бежать. Медведь бежит за ним. То, что там белый медведь, знаешь, сколько весит, да?
Ну, представляю,
вот.
Да.
И только возле стойбища чукча разворачивается, пристреливает его, чтобы не тащить на себе.
Да. Ну, мне повезло в этом плане, что я охочусь в угодьях, которые, как правило, ну, в течение, ну, максимум, там, я скажу, 25 минут, наверное, ехать. То есть все близко. Олег, вот тот самый Олег, который запаздывает на выставку ВДНХ, где мы сейчас находимся,
охотно-рыболовство,
он приедет. Он охотится нередко в пригородных парках. Даже не пригородных, а типа, как же это назвать-то? Ну, то есть парки в черте города, скверы.
Я понял.
Там тоже надо.
Зеленая зона города бывает такие.
Естественно, только с луком. Огнестрел запрещен, а там еще больше отдыхающих. Там и дети, и с собаками ходят гулять. Так вот, у них еще строже. У них, если я могу и практикую, я могу взвалить на шеи, на плечи тушу, дойти до машины.
Ну да, спокойно.
Никто не увидит ничего. Или я могу, если он тяжелый, я просто за веревку, за рога как-нибудь так тащу волоком по земле. У них так нельзя. У них вот он добыл, не разделывать нельзя, ни кучу кишков оставить, ничего. Его надо целиком, с минимум кровопотери, закатать в огромный брезентовый... в огромный кусок брезента, все это замотать и каким-то вот каким-то титаническими усилиями тащить, чтобы, не дай бог, никто видел. Предварительно он должен повесить специальный бэджик, что он лицензирован, сертифицирован, обучен, прошел тесты, все там, как сказать, испытания, что он может здесь охотиться, что он этичный, что он опытный охотник. То есть там очень строго. Вот это вот, как раз все это, чтобы имидж охотника ни в коем случае не был поврежден.
И нервы окружающих.
Да, и нервы окружающих.
Если кто увидит.
Да-да-да, совершенно верно.
Ясненько. Кстати, вот про Олега. Я рассматривал вашу заставочку, где он стоит рядом с Фредом Бэром.
А, да-да-да.
Вот. И ты знаешь, что заметил? Есть сейчас программы компьютерные, которые представляют лицо
да, да, да,
в старом виде. И ты знаешь, я понял, что он похож на Фреда Бэра. То есть Фред Бир в молодости.
Знаете, есть такая штука, что говорят, что, надеюсь, меня не поймут неправильно, но вот заводит человек собаку, и потом спустя там 5-10 лет, уже когда собака взрослая, вдруг осознаешь, что этот человек и собака очень похожи. Вот есть такое бытует мнение.
Есть.
Вот я думаю, что здесь то же самое. Вот мы охотимся, и на каком-то подсознательном, мифическом, магическом уровне, если мы берем пример с тех легендарных людей, мы становимся не только в поведении,
возможно,
но и визуально
возможно,
похожи.
Возможно,
да, что-то да, в этом да, есть. Да. Наука пока это не исследовала, но, может, стоит обратить внимание кому-то из ученых.
Ясненько. Ну и дальше по выставке. Вот ты рассказывал про новые Монтеки G5.
Да, на АТА.
Только без отверстий, а вот со сплошными лезвиями.
Да, сплошные.
Когда
да.
они появятся на рынке и твое мнение о них? Я думаю, что они попрочнее будут.
Безусловно. Да, мне основное...
Жесткость соблюдена.
Да.
Жесткость.
Монтек классный. Вот классический Монтек. Классный наконечник.
Да,
геометрия позволяет легко затачивать.
Большая рана.
Да. Все три лезвия. В целом он прочный, но вот одно «но». Если мы смотрим сбоку на эту грань, она довольно тонкая. Вот сам этот вот край лезвия.
Да.
И вот здесь у меня лично как раз вот чаще всего проблемы с Монтеком случаются, что оно немножко волной. Одна из этих ребер, одно из лезвий
если
волной
чуть,
идет.
Если чуть помялось, да?
Да. Вот оно как раз у меня там... Ну, кончик немножко, но кончик можно сточить. Да, он будет не такой прям вот треугольно острый, но все равно можно его заточить, что он будет достаточно острый.
Да.
А вот когда вот оно волной прошло, то все. Я уже можно подстучать молоточком, но я уже не стану этого делать. А вот новые литые, они, конечно же, просто по определению будут прочнее.
Когда появится на рынке? Не слышал?
Не знаю. Ну вот скоро уже должны появиться. Скоро. И я уверен, что Ланкастер их будет продавать, Ланкастер Арчери, соответственно, можно в России заказать. А сейчас вот на сегодняшний день... Последние несколько месяцев я знаю, что очень много ребят заказывали из Америки, и таможня, никаких придирок, я провез, меня просветили чемодан, никто ничего не сказал. То есть отдельный наконечник, никто не придирается,
это
никто
просто
ни слова.
Наконечник.
Да, он не, это не холодное оружие,
ну да.
И не стрела в сборе, никаких претензий не будет.
Кстати, по холодному оружию, вот мне недавно в магазине сказали, что все ножи, с 2020 года, с этого, произведенные и в дальнейшем, которые будут продаваться, будут относиться к хозбыту.
Так.
То есть...
Это типа бытовой прибор, да?
Да.
То есть инструмент.
То, что было раньше боевым и продавалось по разрешениям, там, с номерами, сейчас это будет хозбыт.
Интересно. Ну, это здорово.
Здорово, конечно.
Да, ослабили.
Потому что, вот, по факту, если правонарушение состоялось, а обычно... Есть, кстати, хохма про позитивные сковородки и негативные. Не слышал?
Нет.
Вот. Значит, если сковородка встречается с лицом клиента и на сковородке проступает профиль лица,
так.
то это позитивная сковородка.
Так.
А если профиль лица самого уходит внутрь, а сковородка
Все
плоская,
понятно.
То это негативная сковородка.
Да,
то есть
да.
дать статью могут и за кирпич.
Да.
Вот. И поэтому вот этот геморрой с холодным оружием, вот, слава богу, сейчас перекрестились, наверное, эти.
Но это законопроект сейчас. Или уже.
Нет, уже вступило в силу.
Да.
Да. Вот. Мне один ножичек понравился в магазине, «Партизан» он называется. Он в том году произведен, но его не успели продать, он лежит до сих пор на прилавке.
Ага.
А ждут следующую партию этих партизанов. Вот, там разница в цене 500 рублей, что ли.
Так.
И они уже без разрешения будут продаваться.
Ну, здорово.
Вот прям в магазине мне четко сказали.
До этого, то есть, рох нужна, по сути, была.
Да.
Все понятно.
Наконечник пицца-каттер.
Так.
Ты применяешь ты их? Насколько
Нет.
часто? Нет?
Нет, и никому не советую.
Так, почему?
Почему? Ну, потому что, ну, по ряду причин. Ну, основная причина, он ненадежный. Он ненадежный, он сделан из материалов, которые очень ломкие и гибкие, алюминий. И,
то есть вот эта конструкция с разрезом и с вращающимся диском,
да,
это хиловатая.
Да, сама концепция. Я не скрываю, что... И даже вот зачастую сегодня уже несколько раз эту фразу произносил. Я говорю, вот смотрите, я стреляю сейчас такой-то стрелой. На сегодняшний день, с учетом моего опыта, я считаю, что это лучшая стрела, которая мне подходит лучше всего. Если пройдет год-два, появится что-то новое на рынке, или я осознаю, что я был неправ, как я вот, например, сегодня уже делал, сейчас через секунду про эти пиццерезки продолжу, мне нигде не ёкнет сказать вот во всеуслышание, что я был неправ, простите, извините, но я искуплю свою вину, показав, во-первых, отвергая, предлагая, я скажу, вот теперь я выбрал такой наконечник, вам его рекомендую, и объясню, почему. И вот пиццерезки... я, ну, по-простому сказать, повелся на оригинальный дизайн. Это был новый наконечник по тем временам, да, то есть да, это да. было что-то из ряда вон. И мне понравилась эта концепция, что вокруг кости он якобы...
Обход да, твердых обход, мест. Да.
Сейчас я понимаю, что лучше эту кость пробить хорошим, литым, фиксом, ну, да.
Насквозь. Есть,
да, лучше не пытаться что-то там объехать, просто пробиваем, идем дальше, до второго легкого достаем.
Ну да.
А если насквозь, то еще лучше.
И, как правило, так и происходит.
Да, то есть...
Ребра, они все-таки не лопатка у да, лося, ребра, да, в конце концов?
Ну, да, вот, то есть, вот насколько я был неопытен, да, то есть я думал, для меня было кость, есть кость. А я не думал, что кость, на самом деле, может быть, как вот лопатка, такой лопаткой, да. да? Как вот такой, наконец, в центр попадет, он же не объедет своими магическими способностями.
Ну да, да, логично.
То есть, а в лопатку это как раз самые такие опасные попадания. И, возможно, особенно с белохвостным оленем, с кабаном и с косулей, я подозреваю, тоже. Потому что они приседают и чуть поворачиваются, чтобы убегать. И вроде как ты целился за лопатку и чуть ниже, в этот треугольник.
Ну да.
А прилетает в лопатку. А и тут уже это колесико, оно ни к чему. Ну, к всему прочему, у них сам сердечник алюминиевый. Притом далеко не... Я не знаю, разные тоже алюминии так бывают. Алюминий, алюминию рознь. Но вот там алюминий, который на него... посмотришь не так, он погнется. То есть он настолько хиленький.
Ну, понятно. Сейчас вот с ребятами разговаривали, тоже вопрос про алюминий. Я им рассказал, упомянули такая фраза. Авиационный алюминий.
Ага.
Вот. Я как бывший инженер, вот, на 100% могу заявить. Авиационный алюминий – это сплав D16T.
Так.
Дюраль с титаном.
Ага. То есть это как дюраль бы
с титаном,
в нем
да.
больше.
Это настолько прочная вещь, что из пластины такого дюраля мы делали плечи для арбалетов.
О, ничего себе.
Вот. Причем он так же, как и сталь, для приобретения пружинящих свойств, ему положено было закаливаться до определенной температуры, потом еще отстаиваться.
То есть технология.
Да, целая технология. Вот. Это вот действительно дубовая вещь, которую не возьмешь ничем. Сейчас алюминий вот такой марки, ну, я не знаю, редко кто использует.
Ну, если бы делали, то это, наверное, наконечник стоил бы, как чугунный мост.
Стоил, да.
Ну, вот, в общем, да, пиццерезки, это была моя ошибка, которую я признал и пытаюсь искупить.
Ничего страшного, по жизни, когда встречаешь что-то лучшее, да, испытал... И в этом нет ошибок прошлого или негатива, да, ты честно говоришь, да, вот эта вещь лучше, та вот на тот момент была, да, а сейчас вот это вот.
Ну, это был урок, который я вынес для себя, и, в принципе, я думаю, что он меня подтолкнул как раз тогда, он меня подтолкнул на копание, то есть я начал еще пристальнее смотреть, какие есть варианты, фиксированные раскрывашка, разные материалы, разные дизайны, чем отличаются, где плюсы, где минусы, и... То есть он заставил меня задуматься.
Это правильно, это хорошо. В раздумьях как-то истина появляется.
Мы приближаемся к ней, да.
Как поживают опоссумы?
Ой, у меня
ловушка
сейчас...
работает, не работает?
Да, ну ловушка, на самом деле, по сравнению с лайками, ловушка не... Это один из тех редких случаев, когда капкан менее эффективен, чем собаки.
Две собаки, это,
да,
конечно,
супер. Да, притом они очень азартные, я азартный, они чувствуют, я чувствую их азарт, они мой. Это просто кайф. У меня сегодня... вчера спрашивали, типа, если бы вдруг так вот случилось, что передо мной встал бы выбор, что оставить, охоту с луком или охоту с лайками? Что бы я выбрал? Я не раздумываю, сказал, охота с лайками. Я бы оставил охоту с лайками. Да, охота с луком для меня важна, но охота с лайками все-таки это нечто. Это, ну, с собаками в целом.
Понятно. Это в тебе, ну, наверное, не борются, а живут две любви.
Мне удается
к собакам
совмещать, да.
И к луку.
Да, мне удается совмещать. Поэтому, надеюсь, никогда такой день не придет, что мне придется выбирать. Да, это прям мне очень нравится.
Арбалет 43 килограмма.
Есть такое.
Стоит ли применять на охоте, вот по большому счету?
Да, стоит. Если это легально, то, конечно, стоит.
Ну, естественно.
Да.
Мы за легальность.
Конечно, стоит. Я объясню, почему.
Так.
Точнее, я задам вопрос сначала, встречный.
Ага.
А стоит ли применять на охоте рекурсивный лук 60 фунтов? Или 55? То есть вот традиционная охота с луком. Охота с традиционным луком. Она имеет вообще право на существование?
Я думаю, имеет.
Ну вот, если мы распишем, возьмем просто лук рекурсивный на 55, например.
Угу.
Почему я говорю 55? Мы можем взять на 60. И все равно мне получится донести смысл моего повествования в данном... Ответа, точнее, на этот вопрос.
Ага.
Но возьмем 55, потому что объективно с 60-ками мало кто охотится.
Мало, согласен.
Обычно охотятся вот среди моих знакомых и вот в соцсетях, где я смотрю, слежу, или те, с кого я беру, стараюсь брать пример, опытные охотники. У них так, может быть, 55, на их вытяге, может, 57-58. Угу. Ну, за 60 просто как бы так... Есть люди, которые 60 и выше, но в большинстве не важно. Ну, не нужен так
не
себя.
Не суть, да.
Да. Так вот, мы берем лук на 55, мы берем хронометр, берем там, собираем стрелу 500 гран, ну просто чтобы для ровного числа. Мы стреляем. Скорость X. Угу. Мы берем арбалет, детские плечи 43, мы собираем стрелу 500 гран, мы стреляем, и скорость выше, чем X. Угу. И это нам говорит о том, что несмотря на то, что у блочного арбалета с детскими плечами усилие натяжения, ой, не усилие натяжения, а, ну да, усилие натяжения детское, он все равно мощнее, чем рекурсивный лук. Так вот, если традиционный лук – это нормально, при условии, что человек головой понимает, что он сильно ограничивает себя в дистанции,
да,
то и арбалет с детскими плечами, при условии, что это законно, и если человек головой понимает, что он сильно ограничивает себя в дистанции, это также нормально. Почему я выбрал арбалет с детскими плечами? Потому что я поставил коллиматор, который пристрелен на 20 метров. До 20 у меня, в принципе, летит. Потому что стрела начинает лететь чуть ниже, чем точка коллиматора.
Ну,
потом
да,
поднимается.
Да, да.
То есть, в принципе, можно сказать с натяжкой, что у меня по прямой до 20.
Да.
Я могу смело стрелять.
Да.
А вот 25 и дальше, она падает. Прилично. Там уже над спиной целится, да. Поэтому, чтобы не было соблазна стрелять на 30, я сделал коллиматор с одной точкой и сказал себе, что 25 это вот прям край.
Предел.
Только когда олень вообще не в курсе, что я рядом, когда он спокоен, предпочтительно в группе. Потому что когда в группе, что кабаны, что олени, как правило, у них коэффициент тревожности чуть ниже.
Угу.
Это стадное у них чувство.
Угу.
Вот. А, поэтому, опять же, очень важно понимать, что ограничения есть, и, соответственно, ограничить дистанцию.
Понятно. Я бы еще, знаешь, что добавил, вот лично от себя. Вот все, 100% мои мысли рассказал. Если еще ты сидишь на высоте не меньше, ну, 4-5 метров.
Так, да.
Потому что стрельба с этой высоты вниз на дистанцию 20 метров.
Ну-ну.
Очень здорово выпрямляет параболу.
Ага.
Вот, да? Вот она, парабола, да? Это стрельба, вернее, не стрельба, проблема горных охотников.
Да, 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 да.
У них настолько четко вот эти параболы вырисовываются.
От зависит от угла, наверное.
И я испытал у себя на стрельбище тупо 5 метров, стрельба на 20, я целюсь как на 15.
Да, то есть стрела выше.
Стрела попадает,
иначе она прилетит выше.
Да.
Да, да, да.
Вот. Соответственно, целиться удобней. Полет быстрее. Вот.
Ну да.
Весьма возможно.
Да, да, возможно. Но вот при условии, что мы подходим к этому вот именно с головой. И вот почему я этот проект сейчас начал, мне, к сожалению, не удалось. А может, и к счастью. Мне не удалось добыть пока что до приезда сюда. Почему я говорю, может быть, к счастью? Потому что у меня могло просто тупо не хватить времени. И если я бы в попыхах что-то там скомкал, выложил. И невозможно, мне не удалось бы донести вот как раз то, о чем мы только что поговорили. Поэтому я сейчас возвращаюсь домой. Первым делом я там убираю за собаками в вольере.
Ну, понятно.
Там надо будет много убрать. Потому что меня соседи кормят, но я им сказал, не парьтесь, я сам все приеду, уберу. Ну вот. И вторым делом я продолжаю охотиться с арбалетом с детскими плечами. Я добываю, я записываю, чтобы было позрелищнее, чтобы народ обратил внимание. И в этом новом ролике я как раз и говорю, ребят, если мы подходим к этому делу с умом, и мы смотрим на цифры, и мы даем себе отчет, что надо ограничивать себя в дистанции и в условиях остальных. То есть не стрелять по оленю, который напряжен, который нас спалил. Или он начал на нас дудеть, у нас они дудят. Или там косули, которые, как говорят, гавкает.
Да-да-да.
Мне все это предстоит вот по поводу косули.
Такой кашель пополам с лаем.
Да-да-да. Вот мне это вот предстоит сюда. Ну вот. И вот это как раз я хочу донести.
Замена тетивы на коленке. Была такая
фраза.
У меня
вообще ни разу тетиву не менял на луке. Вот уже третий, четвертый год пошел, у меня родная тетива стоит.
Я тоже. Вот. Но народ боится, а вдруг порвется. А вот Саша рассказывал, спроси, как это делается. Вот спрашиваю, как поменять тетиву на луке в условиях леса?
Фактически это какой-то фантастический сценарий. Я в этом сценарии, надеюсь, никогда не окажусь. А если я и окажусь, то это, скорее всего, будет конец охоты. Или я должен с собой возить мобильный центр обслуживания луков. Это будет пресс, это будет бумажный тест, это будет мишень, в которую я смогу стрелять. И это будет пироклейка, чтобы потом эти стрелы обратно на оперение поклеить. Это мы говорим, оперируем, что-то непонятно. То есть это в теории это возможно, на практике у меня пока ни разу не случалось, и может быть и не случится никогда в жизни.
Дай бог.
Мало у кого. Так скажем, что это почти ни у кого. Вот у моих знакомых ни у кого так никогда не происходило. Но если это произойдет, то, скорее всего, будет конец охоты. В Америке это не конец охоты, это я еду в любую заправку, покупаю огнестрел и заканчиваю охоту. Может, даже раньше закончить.
Выход из положения, да.
Там все просто.
Вот, распространенный вопрос. Подготовка стрелы к охоте. Вот одно мнение. Нужно дома взять шафт, найти там горб, по горбу правильно поклеить перышки, там, ну, вес, понятно, соблюсти. Потом взять наконечник, накрутить. Вот, пострелять вот этой охотничьей стрелой, да?
Да.
Вот. Другой вариант. Другой вариант. Значит, ты схватил лук, схватил стрелы без наконечников, наконечники в коробке, бах-бах-бах, приехал в лес, быстренько накрутил наконечники, вот, залез на дерево. Будешь ли ты уверен в точном выстреле?
Конечно, нет. Я сейчас собираю, вот как вот в первый сценарий описали, то есть сюда тошно. Но раньше, когда я начинал, я не знал ничего другого. Я вот, особенно когда я с традиции начинал стрелять, вот там особенно я помучился. Ну вот мне что сказали, что посоветовали, то я и взял. И начал стрелять. Да, я стрелял. Ну нет, все равно я стрелял все-таки фиксированным наконечником. И я понял, что дальше 15-18 у меня вообще летит не пойми куда. Поэтому я как бы тоже себя ограничил. С блочным луком я начинал с раскрывашками, с механическими наконечниками, да, раскрывашками, что существенно упрощает задачу попадания в цель. Но, как впоследствии выяснилось из своего опыта и из опыта других охотников, с которыми я рядом бок о бок был, и что читаю в интернете, выяснилось, что раскрывашки, да, под них настроить лук гораздо проще, чтобы попадать куда надо, но когда стрела попадает в цель, может произойти всякая неприятная штука, что наконечник, а, не раскроется, б, раскроется и сломается, или не пробьет, или его уведет в сторону, и еще какая-нибудь неприятность. Поэтому, в общем, ответить на вопрос, все-таки в идеале лучше все делать дотошно. Если для осознания этого вы потратите год-другой, и, возможно, даже раните зверя, будем надеяться, что нет, но потом остаток жизни вы будете делать все дотошно, как бы это страшно не звучало, но это жизнь, то, ну, что и поделать.
Ну, понятно.
Да. Но я думаю, что каждый охотник, который менее-более ответственный охотник с луком, со временем должен прийти к тому, что он будет сам собирать, потому что это, вот это даст максимальную уверенность в выстреле, а максимальную уверенность в выстреле – это ну, увеличение вероятности добычи.
У меня есть один знакомый, достаточно пожилой мужчина, охотник с опытом. Он лет 5 уже практикует охоту с луком. Вот. Не скажу где, вот, но успешно. Вот. И он, он сам себя называет перфекционистом в хорошем плане. Я, говорит, 2 недели готовлю одну стрелу. Одну.
Да.
Пристреливаю, собираю, там, все-все-все-все. Я настолько в ней уверен.
Ну да, да.
Мне остается только растянуться и прицелиться.
Это стрела
сделает. Я настолько, говорит, спокоен на охоте.
Да, да, да.
Вот. И вот промашек, говорит, не было.
Весь
вот
этот мандраж, или даже не обязательно трясун, да, там, дрожь там, в руках или в коленках. Это, адреналин, он может вызывать всевозможные побочные эффекты, некоторые из них гораздо хуже, чем просто вот мандраж, да, вот трясущиеся руки. Я путал пины, я забывал, пробивал дальномером, через секунду я забывал, что я только что пробил. Бывало такое, да, и может еще будет не раз. Однако я заметил такую штуку. Если я уверен в своем оборудовании, если я уверен в своей стреле, в наконечнике, во всем, негативный эффект адреналина гораздо меньше.
Все спокойно.
Да. Я не могу точно... я не буду говорить, что у меня прям все идеально спокойно. Может, где-то там ёкнет, если зверь мне даст времени успокоиться. то будет все отлично. Если все быстро происходит и надо реагировать, я все равно могу, может быть, немного там адреналина. А иногда бывает, что я долго не добывал, много пытался, и вот выходит, и еще и зараза здоровый рогатый выходит. И тогда я реально могу расклеиться. То есть это
Ну, это эмоции, да, конечно, да, это эмоции. Да.
Но опять же, вот, чтобы повторюсь, чтобы вот до конца донести, вот что уверенность в каждом компоненте и шаге, она придает, тавтология придает уверенность и снижает как раз вот этот вот негативный эффект адреналина.
Увеличивает процент удачи.
Да, да.
Повышает.
Успеха, скажем так.
Успеха, да-да-да. Вот, такой вопросик. Одежда на охоте. Ну, для простоты понимания, приехал в угодье, да, оделся, взял лук, стрелы, тристен, там все это с собой, вот, допыхтел там пару-тройку километров, вот, потом смонтировал лестницу, тристен, залез наверх, поднял лук, вот, и вдруг ты ощущаешь, что ты просто тупо вспотел.
Да, бывает такое.
Солнце опускается, ветерочек.
Сейчас как раз зверь двигаться начнет.
Да, самый движняк сейчас начнется. А ты уже чувствуешь, что еще полчаса и тебя сдует нафиг, да, и ты заболеешь. Да. Вот, а как считаешь, вот как одеваться?
Ну, самое главное, это слои. Вот то, что вот Ситка продвигал давно, и сейчас, по-моему, каждый бренд уже понял, что в слоях сила. Угу. В слоях сила. Надо хэштег такой придумать. Ну, действительно, слои. То есть, если я иду, и мне предстоит хотя бы там 200 метров. Ну, у нас гористая местность, предгорье, горы.
Ну, тем более.
То 200 метров, это на самом деле вспотеешь даже в легкой одежде. Но все равно слои. То есть, если прохладно, я иду на грани дискомфорта. А если вот, а может, первые 50 шагов будет прям холодно. Но я знаю, что я пройду 50 шагов в легком нижнем слое. Потом я согреюсь, потом я приду, начну устанавливать засидку, я еще больше согреюсь. И только забравшись на нужную мне высоту, я достаю куртку и одеваюсь.
И начинаешь уже экономить то тепло, которое накопил, как бы.
Да, совершенно верно. Да, я не жду, когда я говорил, что я жду, когда я остыну, но не до конца. То есть мне еще довольно-таки тепло, но я не жду, когда я прям холодно станет.
Ну, понятно.
Потому что потом по новой придется греться. Да, совершенно верно. То есть я вот это вот тепло остаточное, которое я наработал во время вот этой физической нагрузки, пусть небольшой, но она была. Да, я одеваю. Штаны, полукомбинезон. Сейчас я начал охотиться с седла. Полукомбинезон одевать не очень удобно, поэтому я одеваю его сразу на земле и уже с ним начинаю восходить. Ну, я, конечно, иду без него, а на месте засидки я его одеваю и начинаю подниматься на дерево в полукомбинезоне, но не в куртке. Угу. И при этом у меня на штанинах боковая молния есть, которую я раскрываю. Если тепло, если мне жарко, я ее раскрываю полностью. То есть у меня, да, полукомбинезон одет, но он полностью расстегнут. Он так болтается. То есть я особо не парюсь в этот момент в нем. Не запариваюсь.
Слушай, вот очень интересно.
То есть такой слои.
Целенаправленный подход такой грамотный.
Да, вот слои. То есть чуть стало жарко даже, можно... И, ну и, конечно, тоже вот этот тоже подход. Я вот никогда не забуду. Сейчас я в тех угодьях не охочусь, потому что хозяин продал землю, переехал, я с новым не знакомился. Но там была такая система, что мне нельзя было шаг влево, шаг вправо. Мне вот надо было по такой вот стиральной доске из складок, из хребтов проходить, ну, наверное, может, 1,5 километра плюс, миля, где-то так. Но это постоянно вверх-вниз. Они не очень высокие, но вверх-вниз, стиральная доска.
Но они есть.
Да. Вот я помню, как я поднимаюсь, стою, остываю, опускаюсь. То есть если в обычном темпе и не парился по поводу там вспотеть, мне бы заняло это там пройти, может, 15 минут. Возможно, мне час это занимало. Угу. Просто я поднимусь наверх. Несмотря на то, что я прохладно одет, мне прям жарко становится. Я немножко стою, немножко подостыл. Опять сделал небольшой бросок. Потом еще. То есть вот это тоже важно, не вспотеть. Потому что если мы вспотеем, наша одежда немножечко вся влаги впитает, и все, и уже есть риск, что мы замерзнем.
Ну, я бы вот, как бы завершая вот эту часть рассказа твоего, да, я бы сказал, что чем у меня был товарищ очень опытный, и он говорил: Игорь, если ты хочешь добиться от эксперимента 100% успеха, вот, нужно готовиться очень тщательно. Так вот, это как раз процесс подготовки, момент подхода, вот, чтобы не сорвать результат.
Совершенно верно.
Вот, придет зверь, не придет, это дело десятое, дело случая, да? хотя ты его и ждешь, но чтобы ты был на 100% был готов,
да,
вот к этому
все
моменту.
Верно, все верно. Да.
Вольерная охота.
Слышал, что в России ее разрешили.
Разрешена.
Да,
и ты знаешь, такая бяка.
Ну-ка.
Вот такая бяка. Не, все хорошо. И говорят, вот вольеры маленькие, там оленям тесно, это не охота. Согласен. Есть большие вольеры.
Да, есть.
Очень большие.
Что олень даже за всю свою жизнь даже не осознает, что он вольер.
Вот. Есть вольеры с настолько пуганными животными, что бывает, можно день проходить, и зверь держит тебя на дистанции 100 метров, и больше никак. Вот.
Ну, да.
Егеря ругаются, у нас время, у нас следующий клиент, а ты за ним ходишь, все уплачено, да? Вот. Ну, как бы она возможна. Но... Значит, в некоторых вольерах перенаселение кабанов происходит. Либо они уже настолько размножились, либо их туда насадили столько, что начинается выкашивание подроста. Там исчез заяц, исчезла куропатка, исчез рябчик. Вот,
ну,
птенцы,
да,
то есть вот это вот превращение нижнего уровня леса вот в нечто такое, ну, не
ничто.
Сказать, что помойку, да, ну да. Вот в пустыню.
Да, да, да.
Вот, олень. Это следующий сектор. Это кусты, молодые деревья и то же самое выкашивание.
Да, да, да.
То есть, понимаешь, а когда принимался закон об охоте с луком и за арбалетом, я только недавно узнал, оказывается, ни одного стрелка из лука там не было. Ни в прениях, ни в совещаниях, ни одного... природопользователя, ни одного спортсмена, вот, никого.
Угу.
Вот, ну вот как можно без специалистов такие вещи принимать? Понимаешь?
Да.
Вот такая фигня.
Это, да, я думаю,
у нас.
Я боюсь, что это не последний, не первый, вот. Не последний раз, когда такое происходит. Но я обычно говорю, что я не политик, я, к сожалению, не могу даже... Я не считаю, что я компетентен в этом абсолютно. И
ну, понятно. Ну, давай повеселимся немножко на эту тему. Значит, есть у нас компания Dendro.
Так.
Вот. Ребята целенаправленно начали выпускать информацию в виде роликов, обсуждений.
Да. Касательно... Я к стыду своему мало их смотрел, но я наслышан.
Ну, как-нибудь увидишь, услышишь. Вот. Ребята замечательные, с хорошим опытом, и стрелковым, и с охотничьим. Вот. Значит, ролик, который вот мне понравился, хотел тебе рассказать. Ну, то, что в США ни лук, ни арбалет – это не оружие, это понятно.
Ну, да.
Вот. И ввести не оружие сюда, как оружие, нужен специальный орган. Вот. И вот я могу сейчас перечислить штук 15 вот таких вот препонов.
Да.
Вот. Но ребят пошли проще. Хранение оружия. Вот хранение арбалета и лука, как оружие, да? Вот, допустим, он появился, оружейный лук, оружейный арбалет. Вот, габариты сейфа.
Решается, ну, хорошо, я сейчас просто, я скажу, мы можем сейчас еще час наболтать на эту тему, но я просто вот выскажусь, я надеюсь, что мне удастся, как бы, чтобы мою логику поняли слушатели. Все эти вопросы, на самом деле, у них есть решение.
Есть.
И, как правило, решения, они очень нетрудные. То есть, например, вместо сейфа можно вставить замок в блок, чтобы просто блок не проворачивался.
Вот ты как... называется, срисовал. Вот. Видел в магазинах на лук блочный натягивают пластиковую такую... Ну, она в электрике используется. Хомут пластиковый.
Так, так, так.
Вот.
Да.
Вот то же самое...
ну да, 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 стяжку такую.
То же самое,
да.
Только с металла и с замком.
Да.
Все.
Все, вопрос решен, да?
Вопрос решен.
Рекурсивные луки, снимаем тетиву. Ну, мы и так снимаем тетиву, да?
Да?
Ну, то есть, в
целом... С арбалетом то же самое. То есть, выходы есть.
Да, в чем моя логика? Давайте вот посмотрим. Вот что мы имеем? Мы имеем правительство, которое при каждом случае напоминает народу, что мы русские, мы должны гордиться тем, что мы русские, потому что мы успеваем здесь, мы преуспеваем тут и так далее и тому подобное. Дальше мы имеем спортсменов, лучников,
да.
Которые последние несколько лет просто красавцы и красавицы. На пьедестале, на разного уровня мирового, европейского чемпионата я все чаще вижу наших русских.
Да, да, да.
С золотыми медалями, с медалями, там, с кубками, с чем угодно. Это гордость нации.
Совершенно верно.
Теперь мы имеем, да, депутаты, да, Госдума, да, Совет Федерации, может, где-то что-то. Вот потом это все приходит на стол к главному, да, подписание. И вот он, Владимир Владимирович, смотрит на это все. И когда я говорю Владимир Владимирович, я имею в виду, может быть, не конкретно Путина, а его советников или еще кого-то. Я не знаю, как это устроено там, я с ним рядом не сидел,
короче,
чай вместе не пил.
Ту шапку, которая наверху на самом.
Да. И вот они смотрят. У нас, в первую очередь, в России, стране, нам нужно продвигать то, где мы на мировой арене чего-то стоим. И стрельба из лука, спортивная стрельба из лука, с недавних пор, благодаря нашим спортсменам, девушкам и парням, это стало достоянием, пусть небольшим относительно, но, по крайней мере, у них не отбирают медали за допинг.
Ну да.
И Россия должна гордиться этим. И гордиться. И Путин, будучи нашим президентом, которого во главе угла, ну, не во главе угла, но помимо всего прочего, вот это вот национальная вот эта вот какая-то идея, что мы все-таки мы лучше других. И вот это вот, то есть к чему я все говорю? Когда Путин подписывает этот закон, он говорит, вы там что хотите делайте, только вот моих медалистов, гордость нашей страны, ни в коем случае не трогайте, не смейте. И вот только исходя из этой логики, все вот эти вот разговоры на Ганзе, на Ютубе, все остальное просто перечеркивается. Все это просто... Я знаю, откуда ноги растут. Я не буду сейчас это говорить. Мы потом после камеры скажем, после записи.
Хорошо.
Но мне... Еще раз. Спортсмены, ребята, Путин с вами, без шуток, никто спортсмен. Будут инциденты, 1, 2, 10, может, чуть больше. Но когда начнут, если и когда будут копать и анализировать эти инциденты, будет всплывать такая фигня, что шел... Я знаю, сейчас будет дизлайк, отписка. Шел пьяный лучник, размахивал там чем-то, его попросили, а он сказал, да ты чё, да вы не имеете права, да там на эксперте начал что-то бычить, как я знаю, что некоторые люди любят это делать, проявляют, показывают свою мнимую осведомленность в юридических аспектах конкретного вопроса. Я не говорю, что это так всегда, но бывает такое. И они будут пытаться, ну, выражаясь простым русским языком, бычить.
Бычить, да.
И за это их прокатят по полной. Не потому, что они лучники, а потому, что они вели себя некультурно. И они, по мнению вот этого вот ППСника, они заслуживали урок. И им будет преподан урок. Но это редкий случай, но я уверен, что когда это будет происходить, вот эти вот детали будут отбрасываться, и будут репосты и YouTube-ролики про то, что бедного лучника, простите, зажопили. А за что конкретно его зажопили? Об этом потом уже всплывет, когда шумиха, когда уже хайп, когда все прошло. А в целом, возвращаемся к тому вот этой концепции, что спортсмены нам сейчас для России завоевывают золотые медали, никто спортсменов трогать не будет. Вот именно поэтому у нас только 60 и выше, хотя я охочусь успешно с 55. И многие говорят, многие говорили, да сделайте все луки доступными для охоты, это же так классно. Да ни хрена, это не классно, потому что тогда как раз у спортсменов будут проблемы. И только сделав 60 и выше, вы, наверное, заметили, что я стал как-то эмоциональнее, потому что мне вот тут прям вот так вот хочется прям. Никто спортсменов трогать не будет, это я вам говорю как блогер.
Ну и слава богу.
Ну я искренне в это верю. Слава как богу. И в свое время я верил, 3, 4, 5 лет назад я верил, что в России охота с луком будет, а мне все говорили, нет, Николай, ты что, дурачок? Говорили мне, каждый второй встречный поперечный.
У меня был прямой эфир с каналом Т24. Ага. Вот, пришлось ночью отвечать на вопросы. Вот, и меня спросили про этот закон. Вот, я честно сказал, ребят, вот по моему мнению, то, что издали сейчас, это даже не фундамент, это нулевой цикл.
Это типа полшашка.
Заложено, да. Да. А вот какая надстройка сверху будет, это вот будем посмотреть. Но слава богу, хотя бы это сделано. Вот, слава богу.
Да, я тоже говорю так.
Будем ждать хорошего.
Я убежден, что у нас и так медали золотые отбирают налево-направо. А если еще это изнутри пойдет, ну, такого не произойдет.
Ну, это называется подрыв боеготовности.
Ну, или имиджа.
В боевых условиях. Расстрел на месте.
Ну да, то есть это подрыв имиджа изнутри. Ну, как да, это? Да, у нас и так медалей вон, с каждым днем все меньше становится. Ну, в общем, я надеюсь, что меня услышали.
Ясненько.
Никто вот. Спортсменов не тронет.
Саш, вот такой вопрос. Вернее, ответ на твой вопрос. Ты как-то на канале спрашивал, ребята, как мне сделать канал интересней? Чтобы такого придумать, да? Вот смотри, я тебе раскрою историю индейцев в России.
Так.
Вот народ моих, я потом объясню, к чему это. Значит, народ моего поколения, мужчины и женщины, выросли на Фенеморе Купере,
так.
На Сетоне Томпсоне.
О, я люблю.
Я до сих пор помню имена тех индейцев, которые он описывал вот, в своих рассказах.
Да,
понимаешь?
Я согласен.
Майн Рид,
да,
Джек,
да,
Лондон,
да.
Потом наш индейец Гойко Митич.
Конечно.
Он наш. Хоть он там...
Я на этом сам всем вырос, да?
Вот, понимаешь? Вот. И вот такое предложение к тебе. Нельзя ли найти у тебя там, в Америке, вот, индейца? Ну, пусть не чистокровно, пусть полукровку, но
так.
Чтобы он был индейцем, чтобы он был охотником, чтобы ты походил с ним в угодьях, чтобы он порассказывал. Понимаешь, может быть, он даже вот и из лука умеет стрелять.
Ну, скорее всего, да.
Вот если тебе такого человека найти...
А, я нашел уже такого человека, он, правда, родом из Беларуси.
Ой-ой.
Тот самый Олег, он у нас местный индейец.
Серьезно?
Ну, Олег, которым я охочусь.
Я понял.
Он играет.
Понял.
Нет, это шутка шуткой, но, конечно, да, разнообразить контент, привлечь местных, это все в планах. То есть, безусловно, я это осознаю, но я как бы тоже отдаю себе отчет, что я выше головы-то не могу прыгнуть, поэтому я расту не скачками, а потихонечку, по миллиметрику, по сантиметрику. Вообще, как этот весь канал начался, я никогда не был общительным человеком.
Ну, по тебе, знаешь, не скажешь.
Как-то, ну вот, я меняюсь. И отчасти я меняюсь. Вот почему я говорю, давайте соберемся, поговорим о том, о сём. Подходят люди, я со всеми общаюсь. Сейчас я уже начинаю получать удовольствие. Несколько лет назад я перебарывал себя. Если передо мной собирается больше 5 человек, я терялся. Угу. Прям реально терялся. Угу. Забывал, как меня зовут. Но я сказал себе, блин, ну так жить неправильно. Надо перебороть себя.
Либо ты идешь вперед,
да,
либо нафиг ты это,
да,
начал.
Да, да. И также параллельно с этим я начал, пытался показать, доказать своему отцу, который охотник старой школы, да, с огнестрелом, все, который сказал, да, охота с луком — это вообще какая-то фигня. Я сказал, я тебе докажу. Я прислал фотографию, по-моему, я в прошлый раз это рассказывал историю, но это правда. Потом я начал записывать видео, потом начал выкладывать на YouTube, чтобы ему доказать. В итоге убедил. А потом, бац, у меня уже есть материал, можно сочетать. И параллельно с этим, вкупе с моим стремлением саморазвиваться, вот я и оказался там, где я есть. И да, следующие в будущем шаги – это вот разнообразие контента. Так что да.
Ясно. Расскажи, пожалуйста, как правильно клеить вот эти перья?
Это натуральные перья.
Я, знаешь, про что?
Про левое-правое крыло?
Нет, левое-правое, понятно, что они все в одну сторону должны,
да,
быть.
Да, главное не смешивать.
Главное
левое
не
справа.
Смешивать. Вот основание, пластинка, да, которая прилегает к,
да,
шафту.
Она не...
Вот.
Да.
Она должна быть в оси шафта, либо само перо должно быть в оси. Вот как пероклейку регулировать? Потому что
нужно...
если вот,
да, я понял,
первый вариант,
да,
то перо-то немножко в...
Нет,
хвось.
Нужно делать так, чтобы... Ну, вообще... Вообще, на самом деле, можно экспериментировать. То есть, кто-то скажет так, кто-то это. Как я делаю, чтобы перо было строго перпендикулярно шафту.
Вообще.
То есть, эта ножка, она немножко смещена. По поводу того, что, как вот, например, пластиковое перо, оно гибкое, оно так хорошо, прям у них так все бороздочка такая, оно прям хорошо так садится на шафт.
Да-да-да.
Здесь,
да,
этого никогда не произойдет, но оно и не нужно, потому что сама поверхность вот этого пера основания, она такая, ну, пористая отчасти, она очень хорошо клеится. Если используем качественный клей, она будет садиться прямо вообще на раз. Что на шафт, что на наклейку. Да, она не будет прилегать полностью, но клей...
Ну, чуть-чуть там будет торчать.
Да,
ну,
да, но это не критично. Да.
Главное,
я еще делаю...
Вот перо.
Да, я еще делаю капельку. Вот я поклеил перья, и потом делаю по капельке клея спереди и сзади.
Совершенно правильно.
Вот у меня пунктик. Я не думаю, что... Я думаю, возможно, мне это и не надо делать.
Надо.
Будет держаться. Но я делаю на всякий случай.
Надо.
Ну, хорошо, да.
Зато я уверен, что... Вот я делаю так же, и я уверен в перьях.
Да-да-да.
Она не отлетит никуда.
У меня, да, и у меня тоже никогда не отлетает с таким подходом.
Прошу прощения. У меня есть книженца одна по обучению стрельбе из классического лука.
Uh-huh.
Автор, по-моему, американец. Книжка переводная. И ты знаешь, я с удивлением обнаружил, что он в конце книги перечисляет очень много авторов и книг про стрельбу из лука.
Так.
Вот. Вот мне известен только Фред Бэр.
Ну да, ну...
Там у него вот как-нибудь, или я тебе перешлю, или ну как-нибудь ради интереса, вот человек 5 навскидку. Вот. Причем даже были люди, которые жили с настоящим индейцем в лесу, и он их учил охотиться и делать лук. Вот. Потом они с ним стреляли уже с современных луков. То есть вот настолько интересная информация. В России нет этих книг.
Ну да.
Вот как тебе идейка? Раскопать их там?
У меня лучше есть идейка.
Так.
Я знаю, что это произойдет. Я пока не знаю, когда, но я сам напишу книгу. Это уже как бы прям... Но я недостаточно... Я пока не считаю, что я достаточно опытен и компетентен в этом вопросе. Я хочу еще набить шишки, еще ошибиться, еще что-то осознать. Но когда я сочту, что я достаточно опытен и компетентен, и обязательно будет книга. Да.
Замечательная идея.
Потому что, если посмотреть...
Авторский экземпляр.
Хорошо. Вот здесь вот прям будем
вот
раздавать.
Вот прям здесь и прям лично, чтобы подписал.
Без проблем. Не-не-не, безусловно, потому что ну, я знаю, что кому-то будет полезно. Для меня это будет, опять же, это следующий шаг в развитии себя. То есть, если... это не про, это огромный труд написать книгу. Да. Сколько работы перед этим надо совершить.
Да, да. Причем тебе придется вспоминать, что ты прошел. Это могло забыться, но тебе придется это вспомнить.
Но у меня есть соцсети, где я все документирую, так что у меня есть
вам
лайфхак.
Вам проще, молодым проще.
Но какая еще потом ответственность? Если у меня я там делаю пост в Инстаграме, то находится кто-то, кто... Ну, или хейтер, или критик, или еще что-то. Сколько здесь критиков будет? То есть это еще тоже эмоционально. А готов ли я выстоять потом на этот наплыв критики?
Не больше, чем везде.
Ну да, ну у меня такого опыта не было, поэтому я, естественно, переживаю за это. Вот когда я буду достаточно уверен в этом, и когда у меня будет поддержки от людей...
Саш, главное, твое желание это сделать, вот написать.
И оно есть, да, оно к этому придет.
Знаешь почему? Вот как я пришел к арбалетной поляне, к своей, то есть у меня было время собирать камни, я учился. Учился, спрашивал, встречался, изучал, пробовал, экспериментировал. Сейчас я понял, что я достиг того уровня, когда уже вот подрастают те, кому это нужно изучить, и у меня уже есть опыт. И мне хочется им поделиться. Да. Просто чисто по-человечески. Чтобы не наступали на грабли, не изобретали велосипед. Не, кому хочется это делать, я, пожалуйста.
Да.
Вот инструмент, вот материал, делай. Вот.
Все верно.
За результат не буду говорить, сам испытаешь. Вот. Да. Некоторые делают, некоторые сразу говорят, а ну его нафиг, а как надо.
Да.
Начинают учиться.
Вот. Они, в моем случае некоторые еще говорят, а я попробовал, как ты мне сказал, и у меня вот такой результат. Я такой, опа, ну-ка сравним, результат разный, а давай-ка еще разок и поглубже вместе уже теперь взглянем на это. Вот. И потом рождается, и потом я такой, о, спасибо, мы вместе к чему-то новому пришли.
Совершенно
верно. То есть вот я, конечно... Ну, в общем, да, вот такой у меня
коллективный
план.
Коллективный конструкторский опыт, я это называю.
И вот сейчас вот такой небольшая реклама, ну вот мы создали новый форум.
Ой, я туда подписался, кстати, я там под именем Бобролюб.
Да.
Вот. Я видел.
Да, я видел, я каждый день прихожу и каждый день вижу, что новые люди регистрируются.
Я пока только читаю, я еще не освоил внесение туда информации, пока только читаю, но постепенно научусь.
Ну да, вот мне нравится, уже вот сегодня подходили ребята, говорили, блин, спасибо за форум, потому что мне там посоветовали то-то, а я не знал. И не знал, к кому обратиться. То есть он уже начал работать, и я такой, блин, как же здорово, что как-то... При том, что я поначалу, когда там никого не было, я что-то там писал, а сейчас я уже понял, что есть люди, которые куда более опытные, например, в традиции, чем я. И я такой раз так назад отошел, или вот там тетивы плетет человек. Я никогда даже тетиву не менял, мне тем более сам не плел. Вот я такой отошел, я просто смотрю, я там есть какие-нибудь... косяки там с технической точки зрения, там, ну, в общем, вот этим я занимаюсь, администрированием и ремонтом, когда что-то ломается там, вот, и там прям вот нормально так пошло. Так что реклама bowhunter.ru, форум русский, бесплатный.
Вот, ну, подводя итог беседе, вот, у меня есть любимый фильм «Последний самурай», вот, и там... Есть такая фраза. Это была очень хорошая беседа. Саш, спасибо за встречу.
Спасибо.
Было приятно пообщаться.
Взаимно.
Обменяться новостями. Есть предложение. Вот, встречаться раз в год, в полтора. Встречаться и обмениваться вот такой информашкой.
Я только за.
У кого-то что-то накопилось, у кого-то что-то произошло.
Конечно.
Вот.
Да, я движение думаю... вперед есть, это да. самое главное. А по поводу как часто, ну вот я а уже... Вот как... А я уже планирую, я еще не уехал, а уже планирую, думаю, что в конце октября, если все пойдет гладко, а это будет уже от меня зависеть, то я снова прилечу, потому что будет выставка, как она называется, Arms and Hunting, другая выставка тоже охотничья, она будет здесь же на ВДНХ, в этом же павильоне.
Отлично.
То есть до этого она была ага. где-то в другом месте. Переносится.
По-моему,
сюда.
В гостином дворе, да, но они сюда переезжают.
Да, да. Вот там, собственно, и встретимся.
Хорошо. Вот родня меня потеряла.
Ну, тогда спасибо. Закругляемся. Спасибо да. большое. Здорово. Благодарю. До следующего раза.
Да.